День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Меция. И сегодня мы с 99-м листом нашего трактата, Дав Цади Тет. Мы закончили предыдущий урок, обсуждая Мишну, которая, в принципе, сказала основную идею, такое основное правило, что если посланник по просьбе берущего взаймы предмет был как бы передаваем, и с ним что-то произошло, поскольку это была просьба Шоэля, берущего взаймы, одалживающего, то с момента, когда оно попадает в руку этого посланника, оно уже находится под юрисдикцией этого Шоэля. То есть он уже несет за него ответственность. Несмотря на то, что он еще не начал им пользоваться, несмотря на то, что он вообще не попал к его, к нему, так сказать. Более того, посланником может быть не только там, сын хозяина коровы, но даже раб хозяина коровы. И вот Гемара на это задает вопрос. Давайте посмотрим. Гемара здесь, прямо в самой верхней строчке этой страницы. Так вот, биядавдо хаяв, в руке у раба обязан. Кто? Шоэль. Говорит Гемара, странно. Я Дэвид кияд рабо. Ведь рука раба, как рука господина. То получается, находясь в руке у раба, хозяина коровы, он в принципе находится, корова в принципе находится в руке у своего хозяина, через его раба. Так как же, если с ней что-то случается, за нее обязан платить уже Шоэль, уже одалживающий ее человек, когда она в принципе еще находится во владении своего хозяина. Где логика этого? Говорит Гемара, Омар Шмуль. Шмуль объясняет Мишну следующим образом. Бээби деври. Мишна говорит про еврейского раба. Делой канилей гуфей. Тело которого не принадлежит своему, его господину. Поскольку это еврейский раб, он не принадлежит своему господину. Получается, что это некая как бы третья инстанция. То есть это еще не Шоэль, это не Машиль, то есть не тот, кто дает взаймы. Это некая третья инстанция. И он, несмотря на то, что он работает на Машеля, на одалживающего, нет, на дающего в долг, дающего взаймы, все равно он является некой отдельной, как бы, ну, отдельным владением. И если Шоэль, то есть тот, кто берет эту корову, он его уполномочил сейчас ему его доставить, то он не является рукой теперь этого господина своего, а своего работодателя, а он является рукой, в данном случае выступает как рука Шоэля, рука одалживающего. Так объясняет Шмуль. Рав объясняет по-другому. Афилю тейма бэвид кнань. Даже если скажешь, что речь идет здесь про кнанейского раба. Наса, то есть как бы считается ли она становится, кеоймерлой, как будто бы этот Шоэль сказал, акиша бэмакель, ударь ее палкой в гитаво, и она сама ко мне придет. То есть ситуация такая. Поскольку он сказал, Шоэль, пусть твой раб мне его донесет. Это подобная ситуация, как будто бы он сказал даже, слушай, ты ну, подстегни ее, она сама до меня дойдет. И это само желание, или само это выражение, или само вот это вот, весь этот посыл, он означает, что он на себя уже берет ответственность с момента, когда он эту просьбу таким образом высказывает. Так считает раб. И Раши здесь это объясняет. Ахарейш, вы и того ахарай. То есть ты ударь ее палочкой, палкой, и она пойдет за мной. Кнутом, прутом и так далее. Говорит Раши. Илька кишмишейцо самихацерю шельбайлем. С момента, когда она вышла со двора хозяина. Бен бло шоймер, бен алидей шоймер. Охранял ли ее кто-либо или не охранял. Амда бершу са шоэль. Она встала во владение шоэля. Дыши беднавший, поскольку он поработил свою душу. Мишитейцы Миршусой, с того момента, как она выйдет из владения хозяина, Варей и Кишеба Макель, и он ее как бы ударил палкой, Ада Шер Йоцоса, пока она выходила, не бейся из его дома. Так объясняет Рав. То есть он принял на себя ответственность, неважно, что с ней, где она находится, фактически ее раб ведет в раб хозяину. Задает Тосфот такой вопрос, а почему это не является Шайла Бабайлом, почему это не является, что она ее одолжила вместе с хозяевами, получается, ведь он же ведет раба, а раб, он как бы, как представитель хозяина. Говорит, нет, это только если сам господин Нишель, он одалживается этим одалживающим. וכיוון שבמוקם באלם לא יחשב כבהמה. אבל הכה ששואל אס אבדוי, אבל כשואל שתי פורוס, דה אבדוי כבהמה סדומה. תוספות גורית, שאתה את הרב כנעניס, כי הוא כבוד תפטרה אסקטינס. טוב, אתה... סטויץ' כזרניה. סטרנדה נאו זבוצ'ית כניסת, לא בסדר. אידיום דלשי. תקווה זה דויות גמרה מפרוס. מי סבי השואל הפרה, одалживает корову, вышел халу и бияд бно. И он послал ее в руке сына, бияд шлухо, в руке посланника, хаяв, обязан. Бияд авдо патур, в руке раба послал, свободен, шоэль. Бишлам или Шмуэль, понятно, что Шмуэль матнитин бэвид иври, что мишна, когда он обязан, это еврейский раб. Брайта, когда он свободен, бэвид кнайне, что это кнайнейский раб. Как Шмуэль говорит. Кнайнейский раб, она еще вообще не вышла, получается, из владения хозяина. Поэтому, если с ней что-то произошло, и ее вел кнайнейский раб, то ответственность остается на хозяине, потому что она не вышла еще из его владения. Но говорит гемара, элэлэ рав каши, а по раву тяжело. Ведь как ты объяснишь брайту, которая спорит с нашей мишной? По Шмуэлю все хорошо. Наша мишна, она говорит про еврейского раба, а брайта говорит про нееврейского раба. Кнайнейского раба. Говорит гемара, омэль харав, рав тебе скажет так. Ло тэймэ на аса кэ оймэр кэ амарлэй. Эл эймэ кэ бэ амарлэй. Речь идет здесь, в этой брайте. Не то, что он сделался, как будто он сказал, а только он сказал эймэ бэ амарло. Да? В нашей мишне он реально сказал ему. И киша бэ макэль, ударь ее палкой. Вги того, а она ко мне придет. А в брайте нет, в брайте он этого не говорил. Брайта говорит о том, что он просто послал его с рабом, и там ответственность осталась на хозяине. Но мишна говорит про ситуацию, когда он оговорил, слушай, пошли ее с рабом. Да, это называется, что он принял на себя это порабощение уже. И неважно там дальше, посылает он ее или не посылает. Да Итмар, ибо мы обсуждали бет-мидраши такое обсуждение. Ашилейни парадха, слушай, одолжи мне корову. Вомерлей биядми. А с кем я тебе ее пошлю? Вомерлей, а киша бы макель, ты ее стукни, так сказать, как бы палкой. Вы того, и она сама придет. Омар рав нахмар. Нахмар сказал так. Омар раба барабо. Так сказал раба барабо. Омар рав сказал. Так говорил раб. Киванши яцосу миршус машель. Если она вышла из владения одолживающего, то есть того, кто дает в одолжение. Умета, и умерла хая. Он уже обязан. Сразу обязан. Почему? Потому что, опять же, он как бы сказал, ты ее пошли, то есть как бы сам факт, что он как бы принял на себя ответственность, это его обязывает. Этого Шоэля, того, кто хочет взять эту корову. То есть, когда он напрямую принимает на себя такое обязательство, то он обязывается, несмотря на то, что ее продолжает, может быть, даже вести этот раб, этого господина, хозяина этой коровы, и получается, он является его представителем, он ее ведет, все равно, раз он принял на себя и сам попросил, то его просьба, она как бы на него накладывает ответственность. נימה מסייע לי, אשירני פרתך ואמר לי ביד מי, ואמר לי איקי שבמקל והיא תבוא, כיוון שיצא סמי שוסה מה שלו מייסח היה. Скажи, что подтверждает как бы это Брайта. Ширени Парадхава Амарлей Биядми, в руке кого? Послать. Амарлей, Акиша Бамакель, ты стукни ее, беги того, и она придет. Киванши и Цоса Миршуса Машель вышли из владения Машеля, то есть того, кто ее отправляет. Умета номер Лахая. Омар Раваши, Раваши говорит, не факт, что это обсуждение, это Брайта, который сейчас Гемара приводит, как бы, вроде бы в той же самой формулировке. Не факт, что она говорит про нашу стандартную ситуацию, может быть, она говорит про ситуацию другую. Раваши, Охаб и Майя Скинен, может быть, чем занимаемся в этом обсуждении? Кигонши, Айтаха, Цирошель, Шоэль, может быть, двор берущего в долг, Лифним, Миха, Цирошель, Машиль, она была внутри, окружена двором хозяина коровы, дающего ее в одолжение. Деки Мишалхале, Вадайле, Осам Азл. Поэтому, когда он ее будет посылать, она точно пойдет именно туда. Да? И поэтому здесь, в этой ситуации, ну, как бы, который говорит, там, одолжи мне корову, там, стукни ее там, прутом, и она ко мне сама придет. Речь идет именно о ситуации, когда ей некуда было в другое место идти. Говорит, Гемара, игах, если так, Майли Мемера, что она нам говорит, это Брайта, это обсуждение. То есть, как, если речь об этой, в этой Брайте, которая здесь приводится, говорится не в той же самой ситуации, а речь идет как бы только в узком частном случае, когда корова может пойти только к тому, кто хочет ее одолжить. И у нее единственный путь, Раша объясняет, что там как бы выход на улицу невозможен, она может пойти только в направлении дома того, кто хочет ее взять. Тогда говорит, в чем смысл этой фразы? Что это Брайта нас, чему он нас учит? Ло, цриха, да ика гзайса. И вот есть там некие какие-то углы или незаметные какие-то то ли тропы, то ли какие-то места, где она может там спрятаться и она там остаться. Так вот, что мауды тем, что бы ты сказал? Ло сам хадайте, он не полагается. Дильма каймаос, может, она там встанет и не дойдет до него. То есть между ними... Да, как бы есть у них внутренний двор, как бы, в принципе, ей идти некуда, но она где-то может там в каком-то углу, так сказать, где-то встать и там стоять, и, может быть, он не полагается на то, что он до нее дойдет. Вылой аси азла легеди. Она же не пойдет прямо, может, она не пойдет прямо, а где-нибудь она встанет, и потом иди ее ищи, она в каком-то углу там стоит, или она там за каким-то деревом спрячется. То есть об этом идет речь. Камашмаран сообщает нам, десом хадайте, что он полагается. Поскольку там максимум можно ее будет найти где-нибудь в одном из этих укромных уголков, ничего страшного. Поэтому об этом идет речь. И Гемара хочет сказать, что этот Шоэль, он полагается на то, что он сможет ее найти. Поэтому в ситуации, когда он находится во внутреннем дворе, это как бы непоказательная ситуация. Мы говорим о ситуации стандартной, когда они находятся на каком-то расстоянии. А эта Брайта, она говорит о каком-то узком случае, частном. И там, что она хочет нас, она научить нас, чему она хочет научить? Что в ситуации, когда она, в принципе, ей идти-то некуда, но она может где-то там встать там, за малиной, так сказать, и ты ее не заметишь, и она будет там стоять и пастись, и как бы в малиннике, и ты ее, так сказать, как бы там будешь какое-то время искать, об этом Шоэль не опасается. Это единственное, что хочет нам сказать это Брайта. Это не говорит нам о том, что, в принципе, всегда он принимает на себя эту ответственность, когда он говорит, там, кнутиком ее при ударе, она уже сама ко мне придет. Не всегда. Вот это, поэтому доказать из этой Брайта этого не можешь, поэтому это обсуждение Рава и от имени Рава, Рав Нахман это приводит, Рава Барову и так далее. Вот. И, соответственно, Рав остается с этим пониманием, что когда он на себя принимает такую ответственность, этот берущий взаймы, что пошли ее ко мне, она уже со мной идет, даже если он посылает ее с посланником, то есть послать ее даже с посланником, это в принципе принять на себя ответственность за нее. То есть он готов принять на себя ответственность, раз он просит послать это с каким-то даже посланником, даже с его рабом, и поэтому к Кнаанейским. И поэтому Шоэль, в принципе, обязан, если с ней что-то происходит, если пока найдет по дороге. Так Рав объяснит нашу ситуацию. Окей. Важный момент получается, да, который у нас здесь отсюда выходит, что он не должен ее подтянуть для того, чтобы принять на себя ответственность. Достаточно договориться, достаточно попросить, и уже он несет ответственность. Это большой хидуш, и мы сейчас обсудим, так это или не так, и когда они могут отказаться. Гемара приводит нам вот следующее обсуждение. Омар Равуна, сказал Равуна, Ашуэль кардом, человек, который одалживает то ли кирку, то ли топор михавейры у товарища, бокобой, рубил бой, кно, приобрел, ло бокобой, ло кно, не рубил, не приобрел. Фраза «приобрел», она так немножко странно звучит. Он у него одолжил топор, рубил, приобрел, не рубил, не приобрел. Говорит генерал Лимай, зачем он ее приобретать должен? Значит, приобрел. Что ты имеешь в виду этой фразы? Что имеет в виду Равуна, утверждая, что он ее приобрел или не приобрел? Что значит приобрел? Или эмалионсим. То есть он, скажи, что он обязался как бы принять на себя ответственность за все форс-мажоры, как описывает Тора для берущего взаймы предмет. Объясни мне. Маешна миша, пора дмешат шайла. Корова с момента, когда он ее одалживает, с момента договора. А здесь про топор ты говоришь нет. Элло, говорит Гимара, хазор, отказаться. Так вот, бакабо начал им рубить, ло моци годер бей, машель, не может отказываться дающая сторона в одолжении, не может отказываться. Ло бокабой не рубил им, маци машель годер бей, он может отказываться. То есть до того, как он начал им пользоваться, дающая сторона может отказываться. Если он же начал им пользоваться, он должен дождаться все дни периода, на который он его одолжил. Он уже не может отказаться. Вот. Это то, что говорит Равуна. То есть после того, как он начал им рубить, после того, как он начал им работать с этим топором, не может больше хозяин топора отказаться от всего периода одолжения. Это, кстати, хидуш такой, да? Окей, я тебе дал там. Я тебе дал какой-то свой инструмент. Мне он самому сейчас понадобился. Окей, я тебе дал на неделю. Я не могу тебе сказать, слушай, извини. Верни мне, пожалуйста, его сейчас. То есть отсюда Маша сказала, если я тебе обязался на неделю, то я должен тогда ждать всю эту неделю, если ты начал уже работать. Очень актуальный вопрос. Вот, часто, когда там мы строились, там, берешь там отбойный молоток, там нужно сломать какую-то стену, да, ты берешь его там на 3-4 дня. То есть ты взял его на 3-4 дня, но там, правда, ты платишь, это схерут. То есть ты платишь за каждый день. И там действительно как бы, договор такой, если я на 4 дня его взял. Ты не можешь сейчас мне сказать, прийти. Ну, понятно, как бы там это понятно, что если я беру на 4 дня, то я рассчитываю, что за 4 дня я работаю, так сказать, 4 дня мне нужно ломать стену. В общем, это как бы такая актуальная лоха, нужно ее, конечно, расширить. Вот. Но, беседер, теперь важный момент, который нас сейчас здесь интересует, что точкой невозврата с коровой, мы видим, да, является договор. Да? Шейла. Шат шейла. Что такое шат шейла? То есть мы здесь до этого говорили, что он попросил его, чтобы он послал, этого уже достаточно. А здесь мы видим, что начало работы является точкой невозврата. Говорит Гемара, уплига де раби ами. И это, в принципе, вот это вот, что точка невозврата, это начало работы, спорит с высказыванием раби ами. А что говорил раби ами? Да амар раби ами, амашиль, кардом, шельха, эгдеш. Раби ами говорил нам такую алаху. Сейчас из нее мы выведем очень важное правило. Он говорит, амашиль, кардом, шель, эгдеш. Тот, кто берет взаймы топор, принадлежащий храму, Мааль, он нарушает святость храмового имущества, и он должен платить за Меила, то есть использование храмового имущества в будничных целях. Лефитойвес оно эшибо. Соответственно, тому удовольствию, как бы, или тому той пользы, которую он получил. Более того, вехаверо, а его товарищ, то есть того, кто дал в одолжение этот топор, мутор ли вакея бо лихатхила, имеет право рубить лихатхила. То есть речь идет о машиле, имеется в виду какой-то там гизбар, который работает, у него есть инструменты, которыми работают в храме. Это храмовые инструменты для храмовой стройки. Вот. Он этот топор кому-то одолжил. Он должен заплатить столько, сколько как бы, там, стоит аренда, инструменты и так далее, соответственно, за эти дни. Добавить там все дополнительные там, 25% к предмету святому, используемому для будничного. Беседа. Более того, тот человек, которому он одолжил этот топор, имеет право им спокойно работать. Говорит, Гемара, это странно. Если он... Здесь не написано, он начал им рубить или нет. Он может начать рубить. С того момента, как он взял. Это странно. Говорит, если он его не приобретает, а Майк Мааль, то каким образом этот человек, дающий этот топор в одолжение, называется, что он Мааль? Каким образом? Он уже использовал святое. Передал этот топор кому-то. Если он... Нужно ждать, чтобы он начал работать, то как передающий уже использовал святое в будничных целях. И это первое. И второе. Ваамай хаверю мутур левакея боли хатхила. Почему товарищ, который взял этот топор, изначально может им рубить? Неадрей, пусть его вернет. Вололикней, и не приобретет его. Вололимоль, и не будет никакой миилы, то есть использования будничного, святого в будничных целях. Гемара говорит, явно видно, да, явно видно, что здесь не нужно ждать момента начала работы с топором, а видно, что с момента передачи топора в одолжение тот, кто берет, становится ответственным, а тот, кто дает, да, ну, как бы, он передал его в другое владение. То есть не нужно начать работу. Ты говоришь, нужно начать работу. И начало работы – это момент точки невозврата. А здесь мы видим, что сам факт передачи топора, он является точкой невозврата. И, по крайней мере, является точкой, обязывающей все стороны, как бы считается, что они начали им пользоваться. Уплига Рабилозер. В принципе, это также спорит как бы, с Рабилозером. Рабилозер говорил, кадерах шитикну мишиха беликухойс, ках тикну мишиха бешемри. Точно так же, как постановили потянуть предмет при купле-продаже, ках тикну мишиха бешемри. Также постановили, что предмет нужно обязательно потянуть, то есть взять в руки, когда ты ее... Когда ты этот предмет берешь в одолжение или берешь его охранять. То есть получается, когда я взял предмет в руку, то есть договориться недостаточно. Нужно обязательно взять, то есть как бы именно потянуть. Почему в купле-продаже мы сказали, почему это постановили? Потому что передача денег, если бы она делала окончательное приобретение для покупателя, тогда предмет, оставшийся на складе продавца, был бы уже во владении и под юрисдикцией покупателя. И тогда продавец не нес за него ответственность, если бы он сгорел, с ним что-то произошло. Поэтому постановили мудрецы, что ответственность продавца до того момента, как покупатель потянет, то есть возьмет уже предмет непосредственно физически в свое владение. Соответственно, говорит нам Раби Лазар, что такое же постановление есть и про шоймрим, про сторожей. То есть сторож недостаточно, так сказать, как бы, чтобы он что-то сказал. Он должен взять предмет, и тогда он вступает в ответственность сторож. А до этого, так сказать, как бы, у нас есть некая сложность, потому что тот, кто рубил, да, он точно уже потянул предмет. Ты говоришь, до рубки нет приобретения. А здесь машма, что потянул, есть приобретение. Поэтому это плига. Они спорят. То есть, как бы, где точка невозврата? По Раби Лазару точка невозврата это взять. И поэтому это хорошо работает с историей об одолжении святого топора. Святой топор, его только взяли, уже называется, что он нарушил его святость. Уже нужно за него платить. Уже взявший может им спокойно работать. То есть из этого видно, да, что потянуть как бы это точка невозврата. И нет точки невозврата, которая называется начать рубить. Окей, так вот это вот получается, говорит Гемара, Таня Намяхи, мы так действительно учили, кешем шетикну мишиха баликухость, точно так же, как постановили потянуть предмет, то есть физически взять его в руки, баликухость про покупателя, как тикну мишиха бешоймрим. Точно так же постановили потянуть для сторожей. Но что тогда интересно? Мне непонятна ситуация с коровой. Почему, когда я договорился, корова еще ко мне не пришла? Почему корова еще ко мне не пришла? Я уже несу за нее ответственность, ведь я еще ее не потянул. Она идет в руке твоего раба, твоего сына. Я еще ее не потянул. То есть получается, что есть обязанность потянуть, а есть обязанность, как я поработил, как он говорит, шибеднавши, поработил свою душу, то есть он готов встать под свою ответственность на основании своих слов, да, до того, как он потянул эту корову. Почему? Потому что она сейчас ему нужна, ему, так сказать, как бы выгодно, чтобы она к нему пришла, он как бы надеется, что все будет беседер. То есть получается, что и когда он, это становится, как будто бы он ее погнали прутом, и он обязался. То есть сам факт, что по его словам ее погнали прутом, это называется, как будто он ее к себе потянул. То есть это вот если сопоставить как бы всю эту страницу, мне кажется, получается то правило, которое здесь выходит. Говорим дальше. Векешем, и точно так же, как шикарка никнес бекесов, точно так же, как земля приобретается деньгами, штар, документом, подписанием купчей, убыхазока и началом, как бы, прецедентом работы на земле, поведением как хозяин на земле, как схирус, также и аренда никна бекесов биштару бехазока тоже приобретается деньгами, документом и поведением как хозяин. Хазока, так сказать, он держится за нее, имеется в виду, ведет себя как хозяин. Там что-то открывает, он разламывает ворота, ставит ворота, ставит, как это называется, разобор. Это называется хазок. Так вот, схирос майя видда, что здесь, что он здесь делает? Что, о чем идет речь? Говорит, гемара, омар рав хисда схирос карка. Речь идет про аренду земли. То есть, мы как бы вернулись к тому, как бы, где точка невозврата как бы, разных моментов ответственности, которые между людьми происходят. Вот гемара говорит, что аренда земель точно так же работает, как и покупка земель, да, и шмира, то есть ответственность за предмет, охранять его, работает точно так же, как покупка предмета, подтянуть его к себе, то есть ввести ее в свое, физически ввести ее в свое владение. Окей. И это то, что мы здесь посмотрели. И гемара дальше займется немножко другой сугией, поэтому мы здесь остановимся как раз 99. Б, четвертая строчка сверху. Оставайтесь с нами, зачитайте дафаями. Всего хорошего. До свидания.